Ты не понимаешь, она же раздавала рыбу. Это напрочь разрушило ее карму. Она не представляла, насколько я себе это представляю. Крепкий, подбеленный известью дедов дом, перед которым огорожены крашеной зеленой краской штахетником палисадник. Такие же ворота с поперечной балкой, закрывающей на большой металлический болт. С войны? Во внешнем облике вряд ли что-то изменилось, правда, что-то прибавило слоев побелки, да время от времени вместо вывалившейся из щелей между бревнами смеси глины и рубленной соломы появляются бурые подмазки, в которых в свободную минуту новая жена деда подмазывает лубиным квачом, обмокнутым в раствор извести. Семья во время войны жила трудами старого дедушки, одного из трех оставшихся в деревне тягловых мужиков, по возрасту или по броне немобилизованных на фронт. Один в кузнице чинил и сварил всякую разваливавшуюся металлическую оснастку, другой обслуживал редкие механизмы, вроде пресса, давившего черное, как нефть, масло из рыжика. Навесные плуги, грабли, сеялки, подборщики. Старый дед стоял особняком. Были еще председатель, счетовод, переменное число прикомандированных уполномоченных, выполнявшие разные функции надзора, досмотра и учета налогов. У старого деда был редкий дар, привезенный с русских шахт Эльзаса в Лотарингии. Он умел, не говоря ни слова, отказываться от всяких сомнительных инициатив, вроде колхоза или предложения сдать скотину. Он был гениальным рыбаком, и ему это позволяло ему молча посылать вдаль любое предложение о работе за трудодни. Председатель не трогал его исключительно по причине, что он в одиночку выполнял план по сдаче рыбы государству, который до волны выполняла целая рыболовецкая артель. Старый дед брал с собой свою старую бабку, и они уходили пешком на озеро. А в конце недели председатель отправлял туда несколько подвод, привозивших мешки с карасями размером по 3 на ведро, как говорил дед. Кто там учтет, сколько дед принесет ночью домой с рыбалки? Карасей здесь солили, вялили досуха в русской печи про запас на зиму. Бабка, вымотавшаяся в коровнике, да нельзя, с утра не могла возиться с принесенной дедом рыбой. Поэтому засветло разделала рыбин исключительно топором, отсекала брюшину одним ударом, вытаскивала руками внутренности. Полуразделанную рыбу складывали в мешок, перекладывая рваной у забора крапивы, и давала маме и сестренке задание после школы почистить чешую, помыть и пересыпать солью. Зоя старшая оказывалась всегда хитрее, ссылалась на всякие хвори, рези, боли. И валилась после уроков как мешок, поэтому дневное задание приходилось выполнить младшей маме, иначе рыба на жаре стухнет, а попадет это именно ей. Ведь отчего-то все безоговорочно верили в хвори, и немощь старшей не признавали болезни и усталость младшей. И вот, сидя на мешком с поротой рыбой, с самодельным тяжелым косачом, закрученной улиткой металлической ручкой, она до прихода бабушки вытаскивала одну за одной вырывающиеся из рук сопливые туши карасей, шлепала их на колоду, оскребает летящую во все стороны чешую, обмывает кое-как в ведре в мутной воде и бросает в кадушку для засолки. После 3-4 рыбин она отворачивает рагужу мешка с солью, стучит косачом по грязной глыбе лизуна, утащенного бабкой из коровника, намолачивает горсть, присыпает свежую очищенную рыбу, потом натирает руками брюшину и голову изнутри, ополаскивает покрытые соднящими цыпками руки, и все повторяется снова. Лицо, волосы, руки, и все вокруг облеплено клейкими чешуйками. Они сохнут под солнцем и начинают дико чесаться. Рядом с колодой растет куча чешуи, и майское солнце ползет в зенит, постепенно заливая все подворье физически невыносимым светом. От него начинает несветимся чешуя и темно-зеленые брюшки мух, облепливающие слизистые отходы рыбы, ведро, мешок и стены амбара. Старшая сестра никак не идет из школы, и она все больше и больше устает. Каждая новая рыба из крапивного мешка казалось ей все неповоротливее и сопливее, а косач все тяжелее и неподъемнее. Она попыталась отодвинуть колоду ближе к амбару, где еще была хоть какая-то тень. Но для шестилетки сдвинуть край березового пня – непосильная задача. Она окончательно устает, садится на корточки и задумчиво обирает чешую, присохшую к растрепанным волосам, лицу, рукам и обшлагам кофточки. «Девочка, девочка!» Вдруг слышит она голос откуда-то из щели между доской калитки и воротным столбом. «Девочка, девочка, тебя же Лена зовут?» Голос женский, незнакомый, не местный. «Да», — опасливо отвечает она, — «хочешь куколку?» «Да, держи!» Под калитку подсовывается маленькая, размером с палец, свернутая из тряпицы куколка. У нее круглая красная голова, покрытая узорным платком черный жакет, цветастая ситцевая юбка. В пол девочка опасливо берет фигурку. Куколка кажется ей прекраснее всего на свете. Она прижимает ее обеими руками к кофточке на груди, и сердце заминает, как птичка от прикушения игры. Главное не показывать сокровище старшей сестре. Та непременно отберет Машеньку. За секунду она успела дать ей имя. Испачкает и зальет самодельными чернилами, как сделала с новой кофточкой, пошитый бабушкин из дедового теплого белья, который он привез из германского плена. Нравится куколка? Да. А у меня еще и в пару мальчик есть брат. Леночка представила не одну Машеньку, а еще и брата Алешу. И на душе что-то стало тепло, что ее переполнил какой-то восторженный свет. Но за ним идти далеко. А я устала. В Малинино. В 6 лет все познания об окружающем мире заканчивались где-то недалеко, в больнице, куда она попала 2 года назад. Малинина. А я устала и есть хочу. Девочка замирает, вспоминая все, что есть съестного в доме. Ничего нет, все наперечет. Вечером, когда домой с фермы придет мама, они с сестрой побегут на перегонки и нас встречать за околицу. И Таня непременно вытащит откуда-то из складок юбки помятую фляжку с молоком, завернутую в тряпицу краюху казенного серого хлеба, оставшегося от бригадного обеда. Молоко надо выпить попеременно, отхлебывая с сестрой из пахнущего металлом и коровьей шерстью винтового горлышка, а разломанную пополам краюху съесть до последней крошки от первых домов дома села. Так как, по словам старого дедушки, то, что за околицей, то не краденое, а Богом даденное. Некоторое время в Леночке борется желание впустить во двор добрую женщину, чтобы та помогла ей отвалить крышку погреба, в котором стоят 2 катки посоленной за лето рыбы, или самой попробовать отварить в сенках холодную кладовку старого дедушка, в которой висят под потолком вяленые на зиму ези. Но она вспоминает строгий наказ матери – никого не пускать в дом. За последние 3 военные года в село сослали много странно говорящих и выглядящих людей. Они не знали деревенского уклада, не умели управляться с огородами, топить печи. И именно на них грешили тогда в доме, на подворье пропадали припасы. А куры отчего-то переставали нестись в привычные места яйца. Ссыльники яйца покрали. Тьфу, плевались бабки и мужики. К тому же в углу холодной кладовки деда на специальной полочке висел самый настоящий бог. В темно-зеленом одеянии, старый дед называл его оливовым, из 2 перекрещивающихся полос с крестами. Бог поднимал вверх 2 перста, и Леночке старалась заходить деду так, чтобы строгий взгляд Бога прикрывал какой-нибудь вяленый карась и связок рыб, висевший под потолком. Бог сразу бы заметил покражу и доложил деду имя виновному. От этого становилось страшно. Ее мысли панически бегают по подворью, а в то время, как теплая и мягкая Машенька начинает плакать в руках о брате Алешеньке, оставшемся в далеком Малинино. Чем сильнее и заливистее она плачет, тем быстрее крутится вихрь и стучит в висках напеченные солнцем головы. «Отдать, отдать, отдать, отдать». Она опять возвращается к ненавистной рыбе, к колоде и косарю. И тут в ее голове вспыхивает спасительное решение. «Рыба». Ее не видел Бог, мама вряд ли ее посчитала, катка почти полна. И если почистить всю, то крышка не закроется, надо будет тащить на нее что-то тяжелое, обломок жирного, чтобы придавить лезущую наружу рыбу. Караси под гнетом сплющится, рассол потечет, наружу налетят мухи, и опять ее будут ругать за то, что катка мокрая, она ее не обмыла. Леночка бросилась к мешку, посадила Машеньку на чербачок рядом с колодой, вытащила из крапивых листьях большого карася и побежала к воротам. По дороге оглянулась, как Машенька хорошо смотрится в своем в цветастном платке, побежала и сунула рыбу под калитку. «На!» Незнакомка подхватила с той стороны двери рыбу за жабры. Земляной пыли мелькнул хвост и исчез. «Спасибо тебе, Леночка. А котику мы еще одну рыбку не дашь? А то он у меня тоже голодный». Девочка еще раз метнулась к мешку. Машенька сидела на месте и уже не плакала. Вторая рыба исчезла под воротами. «А вы когда Алешеньку привезете?» «Алешеньку? Брата Машеньки?» «Путь не близкий. Неделю туда, неделю обратно. Котика надо покормить и полечить. Он у меня старенький. Через месяц принесу». Леночка не знала, что такое месяц. «Месяц в небе. Наверное, надо будет смотреть на небо и ждать, пока там не появится тоненький светящийся серп. Тогда в ворота стукнет тетенька и протянет ей на ладони маленького мальчика. Он церемонно раскланится и кинется обниматься к сестре, с которой давно не виделись. Машенька усадит Алешеньку за стол кормить блинами, а он будет обстоятельно рассказывать, что случилось за месяц в Малинино, кто умер, кто вернулся инвалидом, в какой дом принесли похоронку, где задрались дети ссыльников, татары и эстонцев. «До свидания, Леночка, пойду домой, в Малинино. Спасибо за рыбку от меня и котика, и от Алешеньки». Она уже представила, как братец садится за стол из коробка спичек между солонкой и ложкой, а добрая тетенька наливает ему в маленькую тарелочку ухи и рассказывает, что рыба – подарок от Лены из Вознесенки, где теперь живет ее сестренка, что дом у них крепкий, найти ее можно сразу по палисаднику, крашенному зеленой краской, кустам цветущей сирени. В доме много рыбы, строгий дедушка и вредная старшая сестра, которая лучше не попадаться на глаза, так как она непременно испачкает или порвет ему рубашка. Алешенька поест, отложит маленькую ложку, и они вместе пойдут смотреть, как здоровье хворающего котика. Обсудит, не стоит ли намазать дегтем драные раны от соседских котов, а там пойдут собирать приданное в дорогу. Еще одну рубашку, маленький поясок и непременно кепочку. Все это увяжет в узелок из лоскутка и поставит на окно рядом с горшком, которые растут малиновые петушки, чтобы утром не забыть в дорогу. Леночка стояла и, ткнувшись носом в калитку, пыталась рассмотреть в щель между досками, не мелькнет ли еще спина не по-деревенски одетой тетеньки с переброшенным через плечо зеленым противогазным мешком, который оттягивали два тяжеленных дедовых карася. Она живо представила ее путик по деревне, налево по главной улице, потом направо в проулок, карабкавшийся на горку и заканчивая аккурат, почти взросшего в землю мазанной глиной кизяком домика горбуна. Потом опять направо и вверх, на прибрежный холм, где крутила крыльями ветряная мельница. Потом вбок и вниз, к заливу, к старице, мимо мазков для полоскания белья. И еще чуть дальше, к выдававшемуся в реку омку по мосту парому, у которого кто-то непременно уже стоял и ждал, пока паромщик на том берегу не сочтет, что его усилий пассажиров на том берегу реки достанет, чтобы погнать через реку паром, не делая пустого конца. Если с противоположного берега будут ехать простые люди, они непременно ухватятся за тягловый канат, чтобы быстрее протянуть паром от берега до берега. А вот если уполномоченный с толстым кожаным портфелем, то он будет стоять всю дорогу, курить и плевать в воду, в то время как паромщик будет перехватывать руками, тянуть паром поперек реки. Хоть бы не уполномоченный, хоть бы не уполномоченный, загадывала девочка, ведь если будут простые люди, они помогут паромщику быстрее доплыть до нашего берега. А если еще и грузовичок... Полуторка на ту сторону, то добрая тетенька расскажет шоферу, что девочка и ее куколька Машенька очень ждут Алешу, и водитель непременно согласится подбросить ее до Малинина побыстрее, и ей не придется хромая карабкаться на крутую Малининскую гору по горячей пыльной дороге. Хоть бы шофер. От мысли о дороге ее отвлек запах рыбы. Машенька сидела на чурбачке, а в мешке оставалось еще две рыбины. Сначала девочка хотела оставить их противной Зойке, пусть после школы хоть что-то сделает, а она только покормит Машеньку и покажет ей двор. Но потом она представит, как сестра схватится за живот, скажет, что ей надо полежать, и только после этого она почистит рыбу, потом она будет делать уроки, готовиться к экзамену. А потом рыба на горячем солнце затухнет, ее надо будет срочно подготовить, промыть, засолить, чтобы не наказали. Она накажет непременно Леночку. Ведь она была весь день дома и ничего не делала. Она будет уже по темному скрести и солить рыбу. А Зойка непременно убежит встречать маму одна, выпьет все молоко, съест целую горбушку хлеба. Потом девочка решительно взяла в руку нож, вытащила из мешка рыбу и начала ее скрести, попутно объясняя внимательно слушающей Машеньке, как надо держать нож, мыть рыбу, ее голову от сгустков крови жабр, сколько соли надо натолочь на слой и как натирать рыбе брюхо изнутри. За разговором работа шла веселее. К тому же Машенька оказалась хорошим собеседником. Вовремя вставляла правильные вопросы, где надо молчала или смеялась. Леночкиным шуткам и присловием, запомненным от деда. Две рыбы, не четыре. Работа закончилась еще до того, как старшая сестра распахнула дверь, вернувшись из школы. Леночка специально села играть с Машенькой за столом у окна горницы. И вовремя заметила, как Зоя с недовольным лицом еле волочит ноги по теплой дорожной пыли, готовясь переступив порог, заныть про боль в животе, в голове или еще бог знает где, лишь бы не чистить рыбу. Успела снять куколку в карман фартука, спрятать куколку в карман фартука еще до того, как сестра войдет в дом. Это как раз ни бога, ни маму рыбу не посчитали. Молоко было выпито, краюх съедено. Они шли с околицы домой. Девочка держала кулачок в кармане фартука, а в кулачке Машеньку. Рядом в кармашке лежал небольшой недоеденный кусочек на ужин новой подружки. Над селом висела большая круглая луна. Значит, еще не месяц, решила Леночка и безмятежно заснула на палатях под рассказ старого дедушки о том, как их везли из плена через непонятные Босфор и Дарданеллы. Утром она пытала деда, когда это будет тот самый месяц. Дед что-то чертил перед собой щепкой, отрезает нарисованному по пыли круглого блина откусы. Единственное, что она поняла, что месяц – это время. Наступит оно тогда, когда луна постепенно сойдет на нет, а потом постепенно отрастет до того же вида, что и в день начала отсчета дней. Теперь ей все стало понятно. Она вспомнила форму луны и свет вечера. Вчера вечером и решила теперь очень внимательно смотреть, как она меняется, отсчитывая оставшиеся до прихода Алешеньки дни. На следующий день луна почти не поменялась. Леночка решила, что старый дед над ней пошутил. Потом было несколько дней дождей, когда луны не было видно вовсе, а когда распогодилась, девочка к своей радости увидела половинку обычного лунного блина и поняла, что дед не шутил, и вот-вот накатит та же радость, что захлестнула ее от теплого тельца Машеньки в руке. Дед что-то пробувнил утром про конец нереста, собрал нехитрые пошитки и ушел пешком на озеро Яркуль. Через несколько дней поутру девочка услышала удары топора. Мать порола брюшины свежим рыбом. Удары стихли. Позвякал носик рукомойника. Мама зашла в комнату. От нее пахнуло озерной тиной и свежей рыбьей кровью. Она больно ткнула пальцем в бок Леночки. «Девочки, вам задание рыбу оскрести и засолить до вечера. Катку я вам бара поставила». Потом вынула из печи чуганок с печеной с вечера картошкой, закинула пару картофелин в узелок, взяла с полки банку с солью, насыпала фунтик, свернула и ушла на ферму. Как только стукнули ворота, Зойка оттолкнула сестру с дороги, первой спрыгнула вниз и, как была, побежала к печи. Достала, разломила еще теплую большую картофелю, плеснула прямо на столешницу рыжикового масла, из бутылки присыпала солью и, стоявшая рядом солонки, стала жадно есть, стирая масляную лужу картофельным куском. Леночка стояла рядом и, едва доставая до стола, смотрела на все это безобразие из масла, соли и крошеной картошки, разворачивающейся прямо на уровне глаз. «Захочешь есть, долижешь». Зойка сочно рыгнула и полезла обратно на палате досыпать. Леночка некоторое время постояла внизу, подтащила табурет, но залить так и не смогла. Зойка раскинулась широко, на нее попытку подпрыгнуть не реагировала, и ей пришлось одеться, подтянуть табурет к печи, наполовину залезть в зевы, перемазавшись в копоти, выбрать одну из трех оставшихся картофелин. Зойка высыпалась и ушла в школу, а она осталась наедине со своими мыслями и мешком потрошенной рыбы, по которому на жаре уже начали ползать и тыкать своими носиками большие зеленые мухи. Привычная работа, обычный день. Вдруг через трес сдираемой с карася чешуи она услышит, как кто-то скребется ногтями под узкими ворот и что-то тихо шепчет. В щели было видно тень, стоящего у калитки. Обычно соседи бесцеремонно дергали с ароматный ремешок нехитрого запора дверцы и с грохотом валились в двор. Бригадиры председателя и почтальон кричали из-за ворот, вызывая маму или старого деда по казенной надобности. А тут за воротами стоял чужой. Девочка вытерла руки о передник, сунула руку в кармашек, в котором спала Машенька, и, крепко сжав в кулачке косарь, подошла к воротам. «Леночка! Леночка!» Тихо, почти в громкость по скребанию, повторял незнакомый ей голос. Даже не могла различить, мужской он или женский. «Леночка! Леночка! Я тебе привет принес. Из Малинин? Да, да, из Малинин. От тетеньки? Как котик выздоровел? Болеет еще. На лапки не встает. А вы Алешеньку принесли? Алешенька с котиком остался. Когда мама на работу уходит, он за ним ухаживает. А когда он к сестренке приедет, котик поправится и сразу к тебе. Рыбки от меня ему передайте, чтобы быстрее поправлялся». Лена побежала к мешку, обжигаясь крапиву, вытащила две самые большие рыбины и потащила к воротам. Одна за другой они исчезли под калиткой, ловко вытянутые невидимым собеседником.